В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Андрею Дмитриевичу Сахарову 21 мая исполнилось бы 100 лет. Юбилей отмечают выставками и конференциями, о которых рассказал в программе «Радио Свобода. Археология» глава Сахаровского центра, ну, понятно, иноагент Сергей Лукашевский. Мне вот довольно странно отмечать столетний юбилей великого физика, правозащитника и политика, потому что, ну, живой человек, у которого был дома, сидел на кухне, разговаривал. Мы публиковали тогда в газете его избирательную программу. Ну вот у нас гости, которые знали Андрея Дмитриевича Сахарова. Сегодня у нас в студии, ну, мы же иностранные агенты, мы позвали тоже иностранного агента в личном качестве.
Заслуженного, я должен сказать.
Заслуженного Льва Пономарева, соратника Андрея Дмитриевича, физика по специальности, а на связи по скайпам у нас правозащитник во времена брежневского и более поздних, так сказать, советских периодов, член Московской хельсинской группы и ученый-программист Иван Ковалев, обычно живущий теперь в США, и Николай Андреев, журналист, писатель, автор биографии «Жизнь Сахарова». Вот эта 800-страничная книга у меня в руках, пожалуй, уникальная работа такая. Я рекомендую почитать, хотя, конечно, там много спорных, скажем так, суждений, но это все к пользе дела. Я начну с простого вопроса всем участникам нашей программы. Лев Александрович, вы когда с Андреем Дмитриевичем Сахаровым познакомились?
Я познакомился в 1988 году. Собственно, почти сразу после того, как он вышел из... было разрешено выехать из Нижнего Новгорода. Я его раньше видел издалека на конференциях по физике, но не общался с ним, так, может быть, здоровался, но это не было знакомство. А вот когда он оказался в Москве, я его предложил подписать заявление мемориала, и потом он естественным образом стал одним из руководителей мемориала в дальнейшем.
Хорошо. Ну, теперь у нас человек, который раньше, наверное, всех познакомился с Андреем Сахаровым, Иван Ковалев. Что вы скажете, когда вы первый раз встретили Андрея Дмитриевича?
Я его встретил первый раз около суда над моим отцом Сергеем Ковалевым, который проходил в Вильнюсе. Это был декабрь 1975 года, и это было время, когда Андрей Дмитриевич получал Нобелевскую премию мира. Я был в суде, а он был снаружи, его не пускали. Ну и после этого знакомство продолжилось. Я помню, что первый раз, когда после этого я к нему обратился с чем-то по поводу отца, наверное, рассказать новости какие-нибудь, что-нибудь такое, я представился, что вот Иван Ковалев, может быть, помните, он ответил: такое не забывается. Имея в виду, конечно, суд над отцом.
Насколько я помню, это даже совпало с датой Нобелевской премии, да?
Да, да. Эти товарищи в Вильнюсе оказались очень догадливыми и приурочили суд к вручению Нобелевской премии.
Хорошо, Николай, а вы когда встретились с Андреем Дмитриевичем первый раз?
Значит, я встретился с Сахаровым, познакомился с ним в Сыктывкаре. Он прилетал туда в мае 89-го года. И мне так посчастливилось, что я целый день провел вместе с Андреем Дмитриевичем, так сказать, имел возможность и приглядеться к нему, и поговорить с ним, и увидеть, как он, так сказать, общается с другими. В том числе была очень смешная ситуация, так сказать, на телевидении, когда, так сказать, ведущий пытался вывести его, так сказать, на поддержку Горбачева, так сказать, а он, так сказать, вел свою линию. В общем, это, конечно, большая была удача провести целый день с ним.
Николай, вопрос как автору биографии тоже. Поскольку вы углубились в историю, вот я как раз немножко уйду тоже в прошлое. Ну вот вы пишете о том, как Андрей Дмитриевич Сахаров во время войны работал молодым инженером на патронном заводе в Ульяновске после окончания университета. Вы можете представить себе, что если бы Сахарова не вызвали бы в аспирантуру ФИАНа, какой была бы его судьба? Вот останься он в этот момент на этом заводе оборонном.
Это особая, так сказать, история, как сказать, он проявил себя на заводе. Ну, по сути, он же был, это после того, как получил он диплом МГУ. Вот, его туда распределили. Он, кстати, один... единственный, кто поехал по распределению. Все остальные как-то из этого увильнули от этого, так сказать, от настоящей работы. Ну, вы представляете, сказать, по сути, мальчик, совершенно не приспособленный к жизни, и попадает, так сказать, на производство. Он в него не верил, так сказать, и все от него пытались, так сказать, отпихнуться. И он в этих условиях, во-первых, так сказать, он занимался изобретательской деятельностью, что уже, так сказать, и сделал, так сказать, там несколько приборов, которые помогли увеличить производство продукции, патронов в частности. Вот. И второе, он умудрился заниматься наукой. Вот это самое потрясающее, что в этой вот в ульяновский период, сказать, и он написал, сказать, две работы и отправил их в Физический институт Академии наук. Вот это, конечно, потрясающе. Ну, а если бы не вызвал, сказать, если бы не поступил, сказать, не вызвали бы его в аспирантуру, ну, обычная судьба советского инженера, сказать, он-то уже к тому времени женился. Вот, ну, каким-то хозяйством оброс, получили бы они квартиру, дети пошли, так сказать, и этой фигуры бы просто, так сказать, не появилась бы на мировом небосклоне.
Хорошо, Лев Александрович, а что вы скажете о Сахарове как физик о физике? Ну вот он же приехал в Москву молодым ученым, да, и попал довольно, опять же, случайно в этот проект, связанный с атомной бомбой, с водородной потом бомбой. Представьте себе, опять же, такую же гипотетическую ситуацию. Вот он у Игоря Тамма работает и учится, и его не берут в этот проект.
Ну, я так скажу, что в моем представлении он мыслил физики, так же, как и в социальных вот, проблемах, и в политике, стратегически. И поэтому мозг у него остановить его нельзя было. Поэтому другое дело, что в советское время не так работали, значит, вертикали, скажем так. Но, скорее всего, он все-таки, его заметили, его статьи. Тем более, что в физике, вообще говоря, значит, было довольно вольготно с точки зрения взглядов. И за этим даже Берия распоряжался. Не трогайте физиков, пусть они там между собой говорят о чем угодно, и, так сказать, и в этом было больше свободы. Поэтому я почти уверен, что он бы вырвался на стратегические просторы, так скажем, физики, так сказать, и в науке. Другое дело, может быть, действительно, он бы не участвовал в ядерном, в этом проекте вооружения, но это другая история. Но все равно бы он был одним из ведущих физиков, определяющих направление науки.
А на ваш взгляд, вот то, что Андрей Дмитриевич создал эту водородную бомбу, как бы там есть такой термин «слойка», у Зельдовича была труба, а у него слойка. Вот это вот то, что позволило создать дешевое относительно и эффективное, ужасное, значит, это оружие уничтожения. Это вот научное открытие или инженерное?
Это то и другое. На самом деле, действительно, у него было уникальное такое вот свойство входить в детали, скажем так. Это было и то, и другое. Именно в этом смысл этого открытия. И удешевление, то есть многократное удешевление убийства человека, скажем так. Я думаю, что вот это его и потом и всю жизнь его и травмировало. Именно поэтому стал правозащитником.
Я хотел бы вас поправить. Дело в том, что он не случайно попал в проект. Значит, Игорь Евгеньевич Тамм, так сказать, видел в нем вообще ученого с большим, так сказать, потенциалом и с большим будущим. И в то время, это 45-й год, уже практически все физики, включая даже некоторых учителей физики в школах, привлечены. И там сознательно уберегал Сахарова от этой тематики. Вот. Но наступил момент, когда, так сказать, они были, так сказать, у Ванникова, как раз руководил, так сказать, первым главным управлением. Так сказать. И они там сидели, и Ванников говорит, ну, пора и Сахарову войти в этот проект. И тут звонит телефон. Это, значит, Берия. Вот, и там разговор между Ванниковым и Берией, и Берия говорит, ну, это моя просьба Сахарову войти в проект. И, ну, после этого понятно, так сказать, что отказаться было невозможно, и тогда была создана в Физическом институте группа по разработке теории создания водородной бомбы, в которую вошли Сахаров, ну, и возглавил ее, так сказать, Игорь Евгеньевич там, и вот в нее включили Сахарова, ну, и дальше уже, так сказать, уже известная история со слойкой.
Но я помню, что уже вот после удачного этого испытания 1953 года Сахаров впервые проявил себя в каком-то смысле политически, когда он произнес вот этот знаменитый тост, чтобы это оружие не применялось. Вот я хотел Иван Сергеевич спросить, у вас какое впечатление, когда все-таки Андрей Дмитриевич Сахаров осознал опасность того пути, по которому он идет, создавая все новые и новые модели вот этого вот жуткого оружия?
Прямо вслед за тем, как он изобрел это оружие, его испытания очень его впечатлили, именно поэтому он произнес свой тост. Просто когда он был одернут, там, я позабыл фамилию, вышестоящим генералом там, или черт его знает, то он как-то не согласился с тем, чтобы его одергивали. Начал выступать за запрещение, за мирные переговоры и был вполне успешен. Он достиг многого, действительно.
Да, Лев Александрович, вот это тоже был ведь достаточно серьезный успех. В конце концов, ведь Хрущева удалось убедить в том, что политически выгодно приостановить ядерные испытания на земле и в воздухе.
Ну, видите, в чем дело. Вообще Сахаров, мы должны подчеркнуть все-таки, что Сахаров уникальный человек, который... фактически, с юности, 30 с небольшим лет, мог говорить с руководителем государства. Вот что все дело.
Трижды герой социалистического труда, герой, самый молодой академик.
У него был доступ к первым лицам государства. Если бы кто-то там, хоть академик трижды, написал бы какое-нибудь письмо, никто бы не читал. А вот то, что он сделал эту бомбу, то и все знали, что он был такой разговор, что как бы Сахарова выпячили немножко команда Берии по какой-то причине. По национальной говорили. Знаете, да, что Гинзбург говорил, что вот Сахарова выпячили, потому что там евреев много было. Хотели подчеркнуть, что там был русский ученый. Это все так, разговор, я не настаиваю, что это так и было. Но Сахаров человек, который мог говорить с руководителями государства. Он уже имел такой вес. И, конечно, это не могло пройти мимо. И он спорил и убедил Хрущева. Хрущев не хотел, не сразу соглашался. Поэтому в этом смысле уникальность фигуры Сахарова. С 32-3 лет он имел возможность говорить с руководителем государства. Именно поэтому его и дальше слушали. Вот в чем все дело. Именно поэтому и Горбачев не мог пройти мимо него. При мне он звонил в политбюро и говорит, это говорит академик Сахаров, это уже был 88-й год, и тут же его соединяли, тут же, там сразу, хотя он уже был диссидентом, преследуемым.
Межрегиональная там, группа и так далее.
Да, тем не менее, это говорит академик Сахаров, все, тут же соединяют. Это уникальная фигура в истории России. Я лежал как-то в больнице, я помню, мы так молодым человеком, и говорили там разные вещи, обсуждали. Я уже диссидент, я был близок к диссидентскому движению, но не участвовал конкретно. И разговаривал с одним мужиком, он с Средьмаши, больница была Средьмашевская, он там, Средьмаши, люди имели отношение к ядерной энергетике. И он говорит, и мне этот мужик говорил, инженер, что ты мне об Орлове говоришь? Вот Сахаров, это да. Вот все, что говорит Сахаров, я слушаю, я ему доверяю, понимаешь, это обычный инженер. То есть его знали, у него популярность была гигантская в Советском Союзе. Гигантская.
Николай, а как все-таки удалось Андрею Дмитриевичу Сахарову добиться, того, что он начал, продвигать где-то в конце 50-х годов, чтобы действительно прекратить наземные и воздушные ядерные испытания? Почему его послушали?
Опасность, ядерного оружия он воспринял, после испытания, первого испытания водородной бомбы. Это его поразило, именно разрушениями. Но дело в том, что потом уже в 58-м году он познакомился с результатами воздействия радиации на организм человека. И тут, важную роль, надо отметить, сыграл Дубинин, это будущий академик. Он, в то время был, тоже гонимым и так далее. Его Курчатов при своем институте дал ему возможность заниматься воздействием радиации на живые организмы. И Сахаров, когда познакомился с результатами исследований Дубинина, он просто был ну, в ужасе. И вот с этого момента, так сказать, он, причем он в ужас пришел, и пришел Зельдович и говорит: Яков Борисович, вот понимаете, вот это вот наше, так сказать, мы создаем, это угроза человеческой жизни, так сказать, на много, так сказать, десятков лет вперед и даже сотен лет вперед. А Зельдович довольно спокойно: ну и что, говорит, ну и да, так сказать. И вот и после этого, так сказать, Сахаров уже, так сказать, начал активно участвовать, ну не то что участвовать, так сказать, начал продвигать идею запрещения атомного испытаний водородного оружия, так сказать, и атомного в воздухе и под водой. Вот. И он добился своего, так сказать, ну, и причем добился, когда он писал письма Суслову, встречался с Сусловым, звонил Хрущеву, разговаривал с Брежневым, который был тогда председателем Верховного Совета СССР. То есть, если он чем-то, так сказать, увлекался и считал это важным, он этого добивался. И вот этот договор о запрещении испытаний ядерного оружия, так сказать, это, в общем-то, во многом заслуга Андрея Дмитриевича.
Вот вопрос Ивану Ковалеву. Знаете, есть такой интересный спор. Якобы вот тот факт, что был паритет, что Советский Союз получил ядерную, а потом водородную бомбу, это, мол, помогло сохранить мир. С другой стороны, в общем, мы знаем теперь по документам, что у стран Запада, у НАТО, у США не было плана неспровоцированного нападения на Советский Союз. И с третьей стороны, даже Сталин, в общем, не готов был вести ядерную войну, потому что бомб было мало, так сказать, и понятно было, что стратегически он проиграет. И все ограничилось локальным конфликтом в Корее и карибским кризисом у каждого из лидеров вот того времени. А как вы смотрите на эту проблему? Паритет сохранял мир или нет?
Я думаю, что сохранял. Во-первых, Сахарову виднее, так он говорил, что нужен паритет для того, чтобы сохранить мир. И он был убежден, что в то время Советскому Союзу нужно было ядерное оружие, именно поэтому он занимался. Если бы он так не думал, я абсолютно уверен, что он не стал бы этим заниматься. У меня есть еще маленькая ремарка относительно предыдущей темы отношения Сахарова и власти. Говорили о том, что он близок к власти. Я вспомнил его шутку, когда кто-то сказал, что он на том же, что и власть. Он сказал: ну да, на том же, только с другой стороны окна. Так что он имел отношение с властью, имел доступ, был близок, но он был совершенно другой, совершенно не этого сорта человек.
Человек другого сорта, действительно, в каком-то смысле, он не всегда понимал, наверное, вот этих вот коммунистических политиканов, а они как раз его. Все-таки вопрос теперь, Илья Александрович, как вы объясните тот поворот, который произошел с Андреем Сахаровым в 60-е годы, поворот к вашей тематике правозащиты? Что его вот сдвинуло, да, от науки туда?
Вот, во-первых, я хотел бы немножко продолжить разговор предыдущий. Молодой Сахаров был абсолютно советский человек, вот судя по тому, я, конечно, не так тщательно не изучал биографию его, но судя по тем фрагментам, которые я видел, и он сам писал об этом, вот я недавно его воспоминания смотрел немного, он верил, он абсолютно свято верил, что нужно создавать ядерную бомбу, чтобы сделать паритет. Именно создание вот сильного ядерного оружия в Советском Союзе как бы установить паритет. Он это верил, просто это сознательно этим занимался. Но еще есть один эпизод, который мало кто помнит и говорит об этом, но для меня это очень важно в его биографии. Дело в том, что он настолько увлекся вот созданием ядерного оружия, что вот 30-е вот уже, будучи там трижды героем и все остальное, он продолжал эту тему в голове, как бы. А вот как бы их там американцев еще побольше уничтожить? И предложил взорвать под водой, недалеко от побережья Соединенных Штатов Америки, 50-мегатонную вот эту ядерную так сказать, самую крупную ядерную бомбу, которая к тому времени была испытана. А, и посчитал, вот, какая будет волна, сколько человек погибнет. И он это делал сознательно, я должен сказать. Он об этом сам писал. Другое дело, и я уверен, что вот именно вот это вот переживание, что он это когда... И он ходил к военным и предлагал это. Это вот написано в воспоминаниях нескольких человек. И военные ему сказали: ты что, парень? А он был действительно молодой человек, сравнительно, там, 32-33 года ему было. Мы воюем только с армией, а вот мирных людей мы не готовы уничтожать. И я должен сказать, что вот именно этот, вот я уверен, он рефлексировал потом всю жизнь вот это событие. Потому что он сам это придумал, сам предложил, и потом он не мог потом, наверное, не думать всю жизнь о том, что он предложил убивать миллионы людей. И я абсолютно уверен, что именно это его подтолкнуло к такой решительной позиции, изменило ее и сделало его вот этим последовательным правозащитником на всю жизнь. И для меня это пример того, что человек может меняться, и верить в это можно и нужно, что человек может принципиально измениться. И что вообще такое, вот когда говорят там святой, святой человек, каждый человек имеет какие-то, может быть, скелеты в шкафу. Многие имеют, не каждый, но многие имеют. Это надо знать, прощать, значит, говорить, и подталкивать людей к тому, чтобы эти скелеты в шкафу уничтожались.
Хорошо, Николаю Андрееву вопрос. Николай, ну вот у вас в вашей книге большое внимание личному фактору уделяется, личной жизни. Некоторые даже читатели недовольны, что вы там слишком глубоко покопались в этих шкафах. Но тем не менее, вот о роли личного фактора в изменении поведения Андрея Сахарова в этот период, поворот вот физики от ядерной бомбы к правозащите, защите прав человека и написанию статей и работ, собственно, фактически политологических, да?
Личный фактор. Ну, понимаете, для меня Андрей Дмитриевич не только, сказать, великий человек, борец системы, но для меня очень живой человек, очень теплый, очень, так сказать, такой эмоциональный. Вот. И поэтому, так сказать, если я что-то там писал, так сказать, о его личных переживаниях, и в том числе любви, ведь, понимаете, так сказать, моя книга, так сказать, в общем-то, две темы. Так сказать, тема создания бомбы и тема великой любви. Потому что такая любовь, которая была, так сказать, между Андреем Дмитриевичем и Еленой Георгиевной, это великая любовь. Она не часто встречается. Я не думаю, что я там перешел какие-то границы. Теперь, значит, о том, так сказать, как повлияла, так сказать, на него вот, личная жизнь. Понимаете, Клавдия Вихарева, значит, это первая его жена, в общем-то, была обычная, так сказать, такая женщина, ну, видимо, так сказать, ограниченная, достаточно ограниченная, но, тем не менее, так сказать, в чем-то и развитая. Вот. И Сахаров, в общем, он в какой-то момент понял, что, ну, поскольку, так сказать, уже женился, он не мог, так сказать, от этого, естественно, от нее отказаться. Вот. И вот она умирает, и он остается, в общем-то, достаточно одинокий. Ну, вообще был, так сказать, одинокий человек. Значит, у него, по сути, так сказать, не было друзей, так сказать, ни в школе, так сказать, ни в институте. Так сказать. Он сам об этом пишет. И вот он попадает в диссидентскую среду. Она стала для него своей, потому что люди, так сказать, понимающие и его, и он вроде бы их понимает. И поэтому, так сказать, для него открылся совершенно другой мир. И тут надо сказать, что и Елена Георгиевна тоже на него очень сильно воздействовала именно в этом отношении. Она же была очень духовно богатым человеком. Она, так сказать, была, ну, и в литературе, так сказать, она разбиралась безумно много знала стихов. Вот, дружба с литераторами, актерами. И этот мир его полностью, так сказать, устраивал именно, так сказать, внутренне. Вот. Но этот мир, он не совпадал с окружающей действительностью советской. И поэтому, так сказать, он... больше, так сказать, значит, его... заставил, так сказать, задумываться о том, что за мир окружает его вокруг. Не знаю, ответил я на ваш вопрос, Михаил?
Отчасти ответили. Я к Ивану Сергеевичу теперь обращусь. А как вы считаете, был ли Андрей Дмитриевич, ну, таким лидером правозащитного движения, так сказать, вождем ну, не знаю, вот такой вот ключевой фигурой в тот момент, когда появляется его работа «Размышления о прогрессе мирного существования и интеллектуальной свободы», потом другие его работы. Вот в этот момент как вы его воспринимали? Как вождя?
Нет, он сам себя не считал вождем. И люди моего круга, круга моего отца, не делились на пехоту и генералов, а как бы относились друг к другу как к равным. Сахаров довольно часто стоял особняком. Ну, например, он не хотел входить в хельсинскую группу, потому что считал, что ему лучше быть одному. Он более комфортно так себя чувствовал. И, по-моему, это правильно. Если даже мы посмотрим на фотографии, вот у меня тут рядышком фотография, смотрите. Это 87-й год, как я понимаю. Мой отец, Елена Георгиевна и Лариса Багарова вместе с Сахаровым работают над списком политзаключенных. Поглядите на то, как стоит Сахаров. Он отдельно стоит. Он сам по себе, хотя и участвует. И недавно мелькала на интернете другая фотография, ровно такого же свойства, ровно то же самое расположение позиций, когда он более ранее, там он со Щеранским. То есть он да, участвовал, он иногда подписывал какие-то письма. Вот. Но предпочитал выступать сам. К нему относились как к лидеру, как к выразителю многих соображений. И это было абсолютно справедливо, потому что он во многом шел впереди остальных. Но он сам себя генералом не считал, и, как мне кажется, не... Был еще разговор вот только недавно про то, как какое было окружение и как эти люди общались. Я по этому поводу вспомнил вот Сахаровскую кухню или кухню Софьи Васильевны Калистратовой, близкого друга Сахарова, адвоката. Вот мы кончили говорить про дела там, ну, про документы группы Хельсинки или что-нибудь, и идет чай, обычный трюк. Вы видите, как они читали стихи друг к другу, сколько они помнили. Мне было очень приятно находиться в этой компании. Ну и Сахаров был тоже одним из таких людей, которые очень много помнили и могли цитировать по памяти.
Вопрос про все-таки идею конвергенции. Состоялась она или нет, на ваш взгляд?
Конвергенция?
Ну, конечно, Сахаров же обещал конвергенцию социализма и капитализма.
Понятно. Ну, я хотел добавить все-таки опять-таки к тому, что говорил.
Ох, Лев.
Дело в том, что Сахаров был теоретик, мыслитель. И в этом смысле для него действительно намного удобнее было формулировать свои мысли, не согласовывая его с другими, то есть не производя некий коллективный продукт. Поэтому то, что он был в стороне от хельсинской группы, а хельсинская группа создавалась для того, чтобы делать определенную движуху, работу какую-то, так сказать. Это, он к этому не очень, в то время, по крайней мере, не был приспособлен, такой политической, скорее.
Хорошо, а про конвергенцию?
А про конвергенцию я что хочу сказать, что он говорил много об этом. Я считаю, что в нем, как в человеке русском интеллигенте было совершенно четкое понятие стремления, как бы, справедливости, там, некому равенству, которое должно быть у людей. Более того, я хочу сказать так, он был глубоко советский человек, так, с воспитания, я об этом уже говорил. Это все у него внутри было. Но одновременно он прекрасно понимал, будучи вот человеком, он понимал, что вот открытие делается отдельными людьми, что движение вперед может быть только за счет интеллектуальной свободы, так и его первая работа и называлась. Поэтому он понимал, что нужно именно сближение идеи, ну, он говорил прямо капитализм и социализм, он говорил так, примитивно.
На языке несколько того времени.
Да, именно в том, имея в виду то время. Сейчас, на самом деле, я должен сказать, что эта идея вполне затребована. Мы видим, что классическая страна капитализма Соединенных Штатов Америки, в общем-то, левее, так, ну, по многим признакам, хотя Ивану, может быть, виднее, он там живет, я только со стороны это наблюдаю, но я уверен, что тенденция, определенная тенденция к полевению существует, я не вижу в этом ничего плохого, потому что слишком велик разрыв в доходах населения, слишком велик разрыв в управление, то есть деньги управляют миром, скажем так. Хотя в большей степени, я уверен, что это должно делаться более демократично, с меньшим участием денег. В этом смысле идеи вполне сохранили свое значение, его идеи.
Хорошо, Иван, а вы что скажете? Вам из Америки виднее? Ну, давайте, Николай, да.
Дело в том, что, значит, идея открытого мира, вот, Андрей Дмитриевич обсуждал еще с Игорем Евгеньевичем Тамом. Тогда это вообще было популярно в начале 60-х годов, эта идея. Вот. Но там, так сказать, был вообще по своей сути, что называется, коммунистически убежденный. И тут, так сказать, у них было расхождение. Вот. И, значит, но и вот еще что нужно иметь, так сказать, в виду. Дело в том, что конвергенция впервые, как это ни странно прозвучит, так сказать, и реализовал, так сказать, ее в НЭПе, новая экономическая политика. По сути, тогда был как бы социализм, так сказать, но тем не менее, так сказать, в экономике было очень много капиталистического. Если же говорить о современном мире, то, значит, Китай, по-моему, идеально реализовал, так сказать, идею конвергенции. В нем, так сказать, понятно, так сказать, существует, так сказать, власть одной партии, хотя там многопартийная система, но тем не менее, так сказать, капитализм там просто торжествует.
Я не уверен, что Сахаров бы поддержал Китай сейчас.
Да, вот Сахаров вряд ли бы поддержал Китай, но вот, наверное, то, что в Америке, все-таки ему бы, может быть, и понравилось. Что вы скажете, Иван Сергеевич?
Ну, во всяком случае, когда я его видел в Америке, он не жал, не говорил, что ему там что-нибудь не нравится. Так что, наверное, да, но я хотел бы немножко про другое. Вот Сахаров отличался от остальных ученых его тем, как он чувствовал беду и горе других. Вот не случайно во всех его выступлениях, какого бы общего плана оно ни было, он был теоретиком в гуманитарной области, в области прав человека, но тем не менее, каждый раз он приводил список того, тех людей, за которых он тревожится сейчас, чье состояние его беспокоит. То ли это был арестованный человек, то ли это человек, который подвергается каким-то специальным наказаниям в лагере, то ли это человек, который болеет в лагере, ему нужна медицинская помощь. Вот всегда можно было рассчитывать на то, что от Сахарова вы услышите там список каких-то фамилий. И это вот, у него отличало от других.
Еще один, пожалуй, важный вопрос. Это о горьковской ссылке. 7 лет в ссылке, голодовки, борьба за право выезда Елены Георгиевны за рубеж, борьба за выезд невестки за рубеж, изоляция, насилие. Николай, вот вы это все описываете с какими-то, ну, жуткими просто подробностями опять. Это очень тяжело читать, но тем не менее людям, наверное, об этом надо тоже знать. Вот этот горьковский период, это все-таки причина того, что Андрей Дмитриевич ушел довольно рано.
Ну, во-первых, сказать, надо поправить, сказать, он не просто боролся за выезд Боннер за рубеж, а для лечения. Сказать, это важно сказать, подчеркнуть. А вот по поводу, значит, знаете, вот вы сказали по поводу, сказать, тяжело читать. А мне было тяжело писать это, а еще когда подумать, что человек, Андрей Дмитриевич, сказать, испытывает себе эти жуткие мучения, сказать, это просто потрясающе, сказать, как это в голове не укладывается, такая бесчеловечность, то, что, сказать, они с ним сотворяли. Причем, сказать, из самых как они говорили, гуманных целей. Мы хотим, так сказать, вам спасти жизнь. Вот. Ну и эти угрозы, так сказать, что мы вас доведем, так сказать, до болезни Паркинсона, вы, так сказать, не можете даже, не будете иметь возможность писать. Вот. Это, конечно, так сказать, подвиг Андрея Дмитриевича. Это, кстати, многие, так сказать, не одобряют. Так сказать. Ну что, так сказать, вот если бы он за всех политзаключенных объявил бы голодовку, это да, а тут, так сказать, за жену. Почему? То есть за самого дорогого человека, и через этого дорогого человека проецируется, так сказать, борьба за всех остальных. Вот. И, конечно же, так сказать, вот это вот эти голодовки подорвали, так сказать, его здоровье, его жизнь, потому что, ну, есть фотографии того горьковского периода, так сказать, и на них тоже тяжело смотреть.
Ну, мрачное время того периода, оно, конечно, продлилось довольно прилично, когда правозащитное движение было фактически разгромлено. И вот наш гость Иван Ковалев почти 5 лет провел в лагере. Иван Сергеевич, что вы скажете? Вот вы боролись за права человека. Какое было все-таки настроение? Вот безнадежности уже в какой-то момент, что когда эти вожди меняли один другого, и, в общем, ничего не меняло, не улучшалось, становилось только хуже и тяжелее до Горбачева. Вот, может быть, пару слов об этом мрачном времени. У нас же тоже сейчас не очень хорошее время.
Ну, я вам скажу, что время было, да, конечно, мрачное, но были и отрадные моменты, когда эти вожди сменялись. Например, я помню, мы с Валерием Сендеровым сидели в 6-й, это карцер внутри лагеря, и срок ШИЗО, там максимальный срок 15 суток. Нам их без конца продлевали, больше года. И в какой-то момент, да, а в помещении этого ШИЗО, в коптерке, где сидел этот самый наблюдатель, там было радио. Они слушали радио. Нам радио не полагалось, но мы слышали, что там говорят. И вот Валеру выводят объявлять дополнительные 15 суток, открывают сейф, чтобы вытащить журнал, в котором записать ему 15 суток. А с тыльной стороны сейфа портрет Андрея Валеры и говорит: менять ведь скоро придется. Да, говорят, так ведь по радио передавали насморк у него, а так просто про насморк не говорят. Вскоре Андропов умер, и этот самый наблюдатель, мы слышали, как он звонил по телефону на вахту и кричал: это не я, это не я, они сами услышали. Вот. Так что были и положительные тоже моменты, мы надеялись на то, что что-то изменится. К сожалению, изменения происходили к худшему. Именно в это время ввели статью 188.3, которая позволяла лагерной администрации по упрощенной процедуре давать дополнительные сроки. И вот моя жена, например, получила такой дополнительный срок, еще дополнительные 2 года к 5, которые она отбыла, и еще несколько человек были образом наказаны. Так что и это было уже при Горбачеве, кстати сказать, в начале его правления.
Получилось так, что в какой-то момент действительно вот после гибели Марченко Андрей Дмитриевич Сахаров фактически, когда его Горбачев стал возвращать в Москву, фактически стал ходатаем по делам людей, которые сидели, как Иван Сергеевич, в лагерях, собственно.
Конечно, да, это очевидно. Да, это его, как бы, я бы сказал, один из самых заметных его подвигов, скажем так.
Да, и я думаю, что вот это возвращение Андрея Дмитриевича, это было действительно символическим таким актом, после которого что-то переломилось, собственно, в процессе перестройки. Она действительно реально началась как перестройка. И здесь вот я хотел бы просто, чтобы мы услышали Андрея Дмитриевича Сахарова уже на трибуне съезда народных депутатов, где он прямо говорит о Михаиле Горбачеве и о тех решениях, которые принимаются, просто чтобы мы услышали его голос.
Председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. А если когда-нибудь это будет кто-то другой? Постройка Государственного дома началась с крыши, что явно не лучший способ действий. То же самое повторилось при выборах Верховного Совета.
Ну, это был на трибуне съезда народных депутатов первого съезда Андрей Ильич Сахаров. Целая, конечно, история была связана с его избранием туда, с тем, что он уступил Ельцину Москву и пошел через Академию наук. Лев Александрович, как вы оцениваете Андрея Дмитриевича как политика? Этот вот короткий период, но невероятно яркий и насыщенный событиями.
Ну, вот это очень интересный вопрос. Я сам себе сейчас буду противоречить. Вот то, когда вот он был диссидентом, я продолжаю как бы наставить на той точке зрения, что он рассматривал себя как мыслитель и предлагал идеи, которые вообще влияют на мир, на целый мир. Правда, когда он стал все больше и больше заниматься конкретной правозащитной деятельностью, он стал защищать людей, это правда. Ему и при мне звонили ему люди, и он прямо вот конкретно, так сказать, что-то им говорил, писал там и так далее. И он постепенно становился уже практическим таким правозащитником. А вот если взять его эпизоды вот, работы межрегиональной депутатской группы и депутатства его, я утверждаю, что он был наиболее активным политиком из всей межрегиональной депутатской группы. Потому что все остальные выступали, как говорится. Мы помним прекрасно Юрия Афанасьева с его яркими там вот этими самыми образами, метафорами, которые он там говорил. А он работал, он писал Конституцию Российской Федерации новую.
Советского Союза.
Ну, в смысле Советского Союза, прошу прощения. Он работал. И он, например, был одним из инициаторов всесоюзной забастовки, очень переживал, что она не происходит. Я с ним обсуждал эту забастовку. Я, честно говоря, не видел ее возможности там организовать в том масштабе, который он хотел. Но он занимался организацией забастовки, я должен сказать. Это уже конкретная политическая деятельность. Ну, я уж не говорю о том, ну, вот его знаменитые выступления, разоблачения войны в Афганистане, то есть требования мира, прекращения войны в Афганистане, это все конкретная политическая деятельность. Я хочу обратить внимание, что все это как бы не совсем случайно, потому что он был оппонентом власти вот изнутри, а ведь люди, которые вот были межрегиональными, сопредседателями межрегиональной группы, это все были бывшие коммунисты. А он в этом смысле уже давно, вот, хоть я и сказал, что он в молодости был таким советским человеком, но это было очень давно. И вот огромный период, там десятилетия, он уже оторвался от этой половины советской власти, он никогда не был коммунистом, и в этом смысле он был уже принципиально другой человек. И вообще весь этот, если бы он, вот сейчас оставший его на 10 лет, вот его номер, ему было 70, там, мне сейчас уже 80. И я понимаю, что, конечно, вот подорванное здоровье не помешало ему прожить еще лет 10, там, 15, и Россия развивалась бы по-другому. Я абсолютно уверен в этом.
Да, но Сергей Григорьян, кстати, на эту тему хорошо написал, что главным событием несчастья в России, да и всей его истории, была смерть Андрея Дмитриевича Сахарова, сравнима только с гибелью Александра II и результатами Великих войн. Сахаров был единственной надеждой России на хотя бы относительное утверждение демократии в стране. Иван Сергеевич, а вы как думаете, вот что главное в этом политическом периоде деятельности Андрея Сахарова?
Ну, я согласен, что он и к политике относился как ученый, то есть вполне фундаментально и с большим предвидением того, что может произойти в будущем, и, так сказать, работал на будущее. Я хочу процитировать своего отца, вот его спрашивали в одном из интервью, совсем-то недавно, что страна думает о Сахарове и что Сахаров думал бы о стране, если бы был жив. Так вот, ключевые фразы из моего отца вот такие. Новое мышление или новая нравственность говорят о Сахарове? Да нет же. Самая обыкновенная человеческая нравственность, которая уже более 2000 лет. Только очень последовательная. И старая, как мир, мышление, то есть основанное на разуме. У Сахарова была совесть, и у него был разум. Этих двух качеств не хватает России сегодня. Нет у России проблем, с которыми она сталкивается внутри, или она сама и есть проблема. Подполковник КГБ в президентах, нынешние законы об экстремизме, о защите прав верующих, закон Димы Яковлева, о досудебном блокировании веб-сайтов, об иностранных агентах, о чем там еще? Разгром независимых, бешеный разгул лживой и злобной пропаганды в государстве. Отторжение грузинской территории, аннексия Крыма, разжигание гражданской войны. Есть у кого-нибудь сомнения, как отнесся бы к этому Сахаров? Сахарову было бы стыдно. Мне стыдно. Нам должно быть стыдно. По-моему, отец очень удачно ответил на вопрос, как бы относился Сахаров к нынешней политике.
Николай, что вы скажете? Политика того времени, политика перестройки, политика Сахарова в какой-то степени идеалистическая, неудачная экономически, а с другой стороны, сегодняшнее время, когда вроде как еда есть, деньги у власти есть, и власть при этом угнетает фактически все, что может в гражданском обществе. Действительно, ощущение такое, что идеи Сахарова потерпели поражение.
К тому, что сказать, Сахаров вернули из ссылки. Вот. Его-то вернули, но слово-то ему не предоставили. То есть, по сути, так сказать, он до того, как начал выступать, так сказать, на съезде народных депутатов, вот, он был лишен трибуны, так сказать, ни разу он не появился, так сказать, на телевидении. Значит, были запросы от некоторых газет, так сказать, интервью с ним, так сказать. И Юра Рост интервью для газеты, но оно не было опубликовано. Вот появлялись несколько строчек там в российских, в московских новостях, потом, так сказать, небольшое интервью в журнале «Театр», вот и все, так сказать, что я могу вспомнить. То есть Сахаров по-настоящему получил возможность высказать свои идеи, свои взгляды только на первом съезде народных депутатов. Вот. Я не считаю его там выступления особо удачными. Вот. Ну, во-первых, сказать, ну, Евгеньевич Горбачев просто по своей натуре, вот, так сказать, и обвинять его, так сказать, в этом, так сказать, было, в общем-то, не совсем разумно. Вот. Но, в принципе, так сказать, такое направление, так сказать, когда такое предупреждение, так сказать, что нашей стране грозит, так сказать, вот именно опасность в том, так сказать, что власть сосредоточена где-то, так сказать, на одном человеке, и, так сказать, и это опасно и для человека, который наверху, и для вообще, так сказать, для народа. В этом, так сказать, конечно, смысл. Что сейчас, как бы он сейчас к этому всему отнесся, я, так сказать, за него, так сказать, естественно, не могу судить, так сказать, но не думаю, так сказать, что, я думаю, так сказать, абсолютно точно он был бы в оппозиции и к власти, и к руководителям государства, это совершенно точно. Вот. Но какие, так сказать, вот что бы он предложил, так сказать, взамен, так сказать, все тоже борьба за права человека, наверное.
Лев, вы написали небольшое эссе, которое опубликовано на сайте «Эхо Москвы», собственно, о месте Сахарова в вот этой системе Путина, где бы он был?
Ну, совершенно, вот то, что сейчас так совпало, вот исторически, что сейчас идет прямая атака на гражданское общество в России, прямая. И атака происходит не со стороны, там, как говорится, власть, со стороны ФСБ. Сейчас ФСБ взяла под контроль всю внутреннюю жизнь России, внутреннюю политику России. И это происходит вот буквально на протяжении нескольких месяцев. То есть, вообще-то, эта тема большая, и мы об этом давно говорим. Но вот буквально последние два месяца происходят события, которые даже вот пессимисты не ожидали. Ну, например, предложен закон, который наказывает людей, имеет обратную силу. ухудшает, так сказать, положение.
Лишает избирательных прав.
Да, лишает избирательных прав. Строго запрещено Конституцией. С кем бы я ни обсуждал, я одним из лучших юристов в России, адвокатом обсуждал. Он говорит, Лёва, это невозможно, он мне говорит. Я говорю, как невозможно? Возьмут и примут. А, значит, надо сопротивляться. Поэтому сейчас перед нами задача сопротивления гражданского общества, власти чеки, установления полного контроля чекистов над внутренней жизнью России. Это большая задача перед гражданским обществом. Я, как говорится, прямо говорю, что я ей занимаюсь и пытаюсь найти своих союзников. И, в принципе, в России сейчас надвигается катастрофа. Не могут чекисты, не могут... Ну, я привожу простую вещь. Вот представьте себе, что ЦРУ управляет Соединенными Штатами Америки, полностью управляет. Это катастрофа для государства будет, бесспорно, для любого государства. Но там, слава богу, есть институты, которые это все гармонизируют. У нас таких институтов нет. Поэтому Россия ожидает катастрофы. Теперь, если говорить о Сахарове, конечно, он был бы с нами. Конечно, он бы возглавил вот эту борьбу против всей власти спецслужб в стране, абсолютно уверен. И поэтому именно так, поэтому власть и стесняется публично, значит, вот говорить, много говорить о Сахарове, много говорить.
Ну, выставку запретили в Москве.
Да, выставку, вот публично, что важно, что эта выставка была на бульваре, там сходят тысячи людей, и смотрели бы, видели Сахарова. Вот это запретили. В музеях можно говорить, там в интернете можно. Ну, слава богу, как говорится. А вот публичность, да, запретили.
Что, ну и последнее у нас по регламенту, мы должны дать слово народу. А что думают люди о роли и месте Андрея Сахарова в истории России?
Что сделал для России академик Сахаров?
Разбудил народ, а то они спали. Рассказал правду про партийные органы.
Кроме фамилии ничего не знаю.
Немножко приоткрыл окно свободы. Можно было говорить правду после долгих лет застоя. Создатель водородной бомбы, ну, это всем известно. Хотя, наверное, потом он жалел о своем детище.
Изобрел водородную бомбу.
Не позволил умереть многим людям. Вследствие того, что он и его группа ученых разрабатывали, вследствие чего все-таки сдержался паритет.
Я его вообще боготворила, что он мог сделать. Честный человек. Я даже сейчас передать не могу, какой он был великий. Понимаете, у нас, ну, у нас нет таких. Как его в горбачевские времена на этих парламентах, это мы все видели, как его унижали, оскорбляли, можно сказать. Но он, как сказала Боннер, он не реагировал на вот эти все комплименты, так сказать, потому что он был выше.
Николай, что вы скажете-то все-таки о сегодняшнем дне? В конце концов, у нас все не очень хорошо и с правами человека, и с идеями Сахарова, и даже с доступом к его наследию, как выяснилось. Исторически он выиграл или проиграл?
Я думаю, что выиграл. Выиграл потому, что сказать, что он есть, что это фигура, что это великая фигура, и он вообще останется в истории символ русского человека, который, ну, ради правды, ради, так сказать, того, чтобы говорить правду, ради того, чтобы добиваться правды, так сказать, готов отдать свою жизнь.
Спасибо, Лев Александрович.
Ну, я должен сказать, что я уже сказал, что Сахаров был бы с нами, и он был бы возглавил вот, гражданское общество в борьбе с всевластием спецслужб в стране. Это вот было самое главное, что я бы от него ожидал. Но главное, что на самом деле его идеи, вот конвергенции, они сейчас существуют, и они будут в мире как-то продвигаться. Я вот предлагал создать гуманитарный институт имени Андрея Сахарова, чтобы там были ученые из разных стран, в том числе из России, философы, которые бы говорили, да, демократии несовершенны, там у них есть проблемы, но в авторитарных странах вообще нет демократии, тоже надо куда-то двигаться. Давайте вместе будем думать, как двигаться в одном направлении.
Ну, давайте вместе думать, в том числе и об Андрее Дмитриевиче Сахарове, о его наследии. 21 мая академику Сахарову исполнилось 100 лет. Спасибо участникам нашей программы. Лев Пономарев, Иван Ковалев и Николай Андреев. Вел передачу Михаил Соколов. Читайте «Жизнь Сахарова». One.
0, ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио».